«Война и мир».
Здравствуйте, это Сергей Михеев и программа «Война и мир». Я напоминаю, что программа «Война и мир» у нас опять возродилась и выходит в шахматном порядке по субботам вместе с программой «Традиция». Да, «Традиция», «Война и мир». И сегодня у нас в гостях военный обозреватель «Вестей ФМ» Михаил Михайлович Ходаренок. Михаил Михайлович, здрасте.
Добрый день.
Да, и поговорим мы, конечно, сегодня. Мы выходим 8 мая, поэтому в преддверии Великого Дня Победы, поэтому понятно, что самым логичным и правильным, мне кажется, да, в программе «Война и мир» было бы поговорить о традиции военных парадов, да, как известно, в нашей стране военные парады вообще и военные парады сейчас играют достаточно серьезную роль, не только, так сказать, демонстрация там военной мощи, но и символическую. Вот давайте поговорим об этой традиции, о том, как это, об истории, так сказать, парадов и о том, как это вообще происходит, в том числе и в других странах мира. Михаил Михайлович.
Естественно, что накануне великого праздника Дня Победы и парада, приуроченного к этой великой дате, мы действительно должны обсудить некоторые вопросы, связанные с организацией и проведением парадов на Красной площади. Кстати говоря, до 1917 года парадов на Красной площади, ну, как правило, не проводилось. А в основном они проводились на территории Кремля, а поскольку тогда столицей российского государства был Санкт-Петербург, в основном парады проводились именно там, на Марсовом поле, иногда в окрестностях Санкт-Петербурга, там в Царском селе. И по большому счету очень многое вот с тех военных парадов того времени и плавно перекочевало на организацию, подготовку и проведение военных парадов уже в наше время. В первые послереволюционные годы они стали уже проводиться на Красной площади, и эта традиция соблюдается по сей день. Наверное, единственное исключение было это 1995 год, когда военный парад, тогда было два военных парада, один состоялся на Красной площади, второй возле мемориала Парка Победы на Кутузовском проспекте. А так все военные парады, одно время, конечно, после 1991 года, когда по большому счету в стране произошел либерально-буржуазный переворот, парады вообще объявили как, собственно говоря, какое-то ненужное явление в нашей общественной жизни. Но потом, слава богу, все-таки они возродились, и теперь каждый год проводятся на Красной площади.
Михаил Михайлович, а можно, так сказать, вопрос, пока мы не это самое вперед не ушли? Вот по поводу традиции парадов до 17-го года. Насколько я понимаю, она не была такой вот однозначно регулярной. Ну, скажем, мы ничего не знаем о регулярных парадах там, по поводу, скажем, там, победы в войне над Наполеоном или еще о чем-то. Они носили в основном характер смотров войск или тоже были приурочены к каким-то датам?
Какого-то вот строгого следования каким-то датам не было. Они проводились в самые разные дни, по самым разным поводам. И какой-то регулярности вот в военных парадах того времени, в общем-то, не было. Так сказать, что, вот, например, именно к каким-то датам, связанным с военной историей России, они не проводились. Поводы были самые различные. Или, например, парад проводится в Кремле по поводу приезда в первопрестольную императора Всероссийского, например. Он производит там смотр войск, например, как Николай II. То есть, вот такой строгой какой-то периодизации в военных парадах тогда не было. Но что перекочевало вот однозначно и на советскую, и на российскую почву, ну, собственно говоря, сама вот методика проведения, организации подготовки и проведения парадов. Поскольку строевой шаг остался тот же самый, который был, построение войск мало изменилось, прохождение, вот все вот эти элементы в строевой подготовке, они, собственно говоря, сохранились в нашей армии со времен российской императорской армии. И в этом, собственно говоря, плохого ничего нет. Тот же самый, например, парадный шаг на Красной площади – это наследие императора Павла I. Вот наш строевой шаг, он ведет свою историю именно с тех времен. Правда, единственное, что изменилось, при Павле I строевой шаг был 75 шагов в минуту. И под эту, собственно говоря, писались тогда все военные марши, под эту музыку. В советские времена, в российской императорской армии позднего времени, в советские времена, строевой шаг уже стал 120 ударов в минуту. И опять-таки, под этот строевой шаг написаны все военные марши. Иногда, когда, ну, это уже стало традиционным, например, когда начинается парад на Красной площади, его открывает, как правило, подразделение барабанщиков и флейтистов, и дикторы говорят, что вот типа они задают весь темп военного парада. Ну, это не совсем правильно. Почему? Потому что они уже идут, опять-таки, в любом военном оркестре, в сводном военном оркестре есть барабанщики, там малые барабаны, большие барабаны. Так вот, в основном строевой шаг, сильный удар, я прошу прощения за такое выражение, в большой барабан – это шаг левой ногой, а менее громкий удар в большой барабан – это шаг правой ногой. И, собственно говоря, вот так оно все и проводится, и ничего нового в этом нет. Встает каждый раз перед очередным празднованием дня 9 мая, встает вопрос обычно, а какие новинки вооружения и военной техники будут показаны на этот раз. Ну, в основном этим задается и экспертное сообщество, и все средства массовой информации. Всем интересно, что будет показано нового на очередном военном параде. Ну, вот, на мой взгляд, вот такой вопрос иногда и ставить, ну, не совсем уместно, я бы сказал. Из каких соображений я исхожу? Возьмем для примера воздушную часть парада и самолеты. К примеру, истребитель пятого поколения. Например, те же самые американцы, передовая в технологическом отношении страна, они на создание истребителя пятого поколения потратили 20 лет напряженной работы. И этот истребитель будет служить в военно-воздушных силах Соединенных Штатов несколько десятков предстоящих лет. Примерно такие же сроки и у нас. Примерно тот же период времени заняло создание нашего Су-57. И, по всей видимости, этот истребитель в ближайшие 50 лет будет основной боевой единицей наших воздушно-космических сил. То есть, вот требовать, чтобы каждый год появился на параде новый летательный аппарат, ну, наверное, не совсем правильно.
Но это что-то такое, это что такое из области тоже вот потребительской субкультуры, когда надо постоянно обновлять линейку продуктов для того, чтобы поражать потенциального покупателя. Ну, и понятно, здесь и журналистам все время интересно что-то говорить, да? Опять же, так сказать, и для спекуляции там на соответствующее поле появляется, поэтому, я думаю, об этом все время и спрашивают.
Ну, совершенно абсолютно верно. Но все-таки военный парад и особенно прохождение механизированной колонны, но все-таки это не ежегодный показ мод в Милане. Поэтому каждый год требовать обновления продуктовой линейки, ну не совсем это будет правильно. Почему? Потому что, например, ну, создание зенитно-ракетной системы – это, опять-таки, годы напряженного труда. Иногда вплоть до десятилетия, к примеру. Самолет еще больше, о котором мы только что говорили. Это касается и всех остальных сложных образцов вооружений и военной техники. А потом тут примешивается еще такой момент. Вот. Опять-таки, ну ведь одно дело показать, например, на параде какой-то образец вооружений и военной техники. Ну, причем изготовленный, прямо скажем так, в единичных количествах. Там. Ну, в пределах, скажем, батальона. Ну, ведь и совершенно другое дело, вопрос-то еще, есть такой вопрос, на который нет пока ответа, а как это вооружение и военная техника покажет себя в боях? Потому что одно дело создать экспериментальные образцы или выпустить малые серии, и совершенно другое еще не иметь ответа на том, как она зарекомендует себя в боях. А главный экзамен для любого оружия – это поле боя, это поле сражения. Поэтому вот даже иногда восторгаться новинками, ну, надо с некоторой степенью, я бы сказал так, осторожностью.
Это вы про «Армату», что... нет?
Да не только про «Армату», опять, да и про многие другие образцы вооружения военной техники. Одно дело их показать на параде, это, конечно, вызывает у нас восхищение, гордость за наш оборонно-промышленный комплекс. Но главного ответа еще нет. А как эта вся техника покажет себя в боях? Как эти покажут себя бумеранги, «Арматы», прорывы в боях? Поэтому наше восхищение, оно должно быть, ну, как бы я так сказал, я тут, упаси бог, не записываюсь пораженцы, либералы там или иные представители оппозиционных политических кругов, ну, а гордость в этом плане должна быть, я бы сказал так, сдержан.
Ну, то есть, грубо говоря, надо быть взвешенным в оценках, потому что все-таки одно дело восторги обывателей, да, а другое дело оценки экспертов, специалистов, потому что, ну, тут, как известно, тут важно и не перехвалить, но и при этом, да, не впадать в особый пессимизм. Но это и есть, собственно, экспертная оценка.
Да, вот по большому счету именно так. Потому что, естественно, мы должны испытывать чувство гордости, но в то же время она не должна перехлёстывать в этом плане какие-то разумные границы и идти, так сказать, как иногда говорят, 707-й, с перелетом идете, не на глиссаде находитесь. То есть вот надо находиться, надо как-то в пределах здравых оценок. Поэтому я вот, собственно говоря, когда, если даже вот на этом параде и количество новинок будет, ну, скажем так, минимальным, то это не означает то, что там кто-то у нас заснул в оборонно-промышленном комплексе или движется не в том направлении. Просто это совершенно естественный процесс. Еще раз скажем это выражение. Это все-таки не ежегодный показ мод, на котором радикально обновляется вся линейка. Это сложные очень вооружения военной техники, на создание которых уходят иногда десятки лет. Поэтому тут не должно быть никаких оснований для пессимизма, если радикально нового ничего показано и не будет.
Мне кажется, пессимизм, если у кого-то будет, то он будет совершенно деланный. И здесь вот, ну, ясно, что всевозможные, так сказать, журналисты и манипуляторы, они всегда найдут способ для того, чтобы как-то пессимизировать, как сейчас модно говорить, любую ситуацию, из любой ситуации, так сказать, сделать что-то такое не очень, так сказать, такое радостное. А кроме всего прочего, надо понимать, насколько я понимаю, мы особое внимание всегда уделяем юбилейным датам, и опять же, вот новинки тоже приурочиваются к юбилейным датам, это символично, и я думаю, что это совершенно правильно. Сейчас у нас, так сказать, дата, как и всегда, великая, но все-таки не юбилейная. Я думаю, что, так сказать, по этому поводу особых-то, так сказать, переживаний быть не должно. Опять же, действительно, но вот это какая-то потребительская субкультура, которая постоянно требует новых, так сказать, чехольчиков, новых этих самых каких-то причиндалов, там всяких разных штучек-дрючек, она очень часто, мне кажется, обывателя заводит в абсолютный тупик. Он все время думает о том, что, ну вот, где же новое? Настолько уже развратили, надо сказать, мозги, а иногда просто смешали в кашу мозги огромного количества людей, что они, мне кажется, попадают в ситуацию, когда, с одной стороны, им всем внушили, огромное количество обывателей, в том числе и интернет, в первую очередь, да, внушили, что они якобы разбираются в том, в чем на самом деле они чаще всего вообще не разбираются, вот, а с другой стороны, да, их приучили к тому, что с ними постоянно должен кто-то заигрывать, что-то им показывать, вот смотрите так, смотрите сяк, не скучайте, оставайтесь с нами, не переключайтесь, и так далее, и так далее. И это, мне кажется, играет с людьми немножко злую шутку, да, а на этих вот вещах, да, как бы спекулируют, мне кажется, и не вполне чистоплотные всевозможные псевдоэксперты, там, псевдожурналисты, вот, ну и просто откровенные люди, которые там делают свою политическую игру. Я думаю, в этом смысле нашим, так сказать, и слушателям, и вообще нашим людям надо так к этому подходить серьезно. Опять же, армия делает серьезное, да, военная техника – дело серьезное, поэтому и максимально серьезно надо к этим вещам подходить.
Совершенно верно. Опять-таки, на параде ведь показывается военная техника в пределах роты батальона, скажем так. А для серьезного ведения военных действий, ну, скажем так, опять-таки это вооружение требуется, я бы сказал так, в оперативно-стратегическом количестве. То есть должны быть тысячи единиц этой боевой техники, тысячи. Должен быть подготовленный личный состав, должны быть запасы материальных средств, должны быть подготовлены ремонтные органы, должен был предусмотрен выход техники из строя, ее замена. Вот когда вот, ну, это действительно мы можем говорить о подлинной военной мощи. Тем не менее, это опять-таки не отменяет нашего торжества по случаю проведения военных парадов.
После короткого перерыва мы вернемся. Это передача «Война и мир». У нас в гостях военный обозреватель Вестей ФМ Михаил Михайлович Ходоренок, это Сергей Михеев, и мы обсуждаем традицию парадов в преддверии великого праздника Дня Победы, и через короткий перерыв мы к вам вернемся.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир», Сергей Михеев. Мы разговариваем с нашим гостем, военным обозревателем Вестей ФМ Михаилом Ходоренком, и говорим о парадах и о военной технике в преддверии Великого праздника Победы. Михаил Михайлович, да, вернемся к нашим слушателям.
Что касается самой техники проведения парадов, ну, можно рассмотреть ее, чтобы наши слушатели смотрели в следующий раз как-то с большим пониманием на военный парад, поскольку, ну, далеко не все являются участниками военных парадов, и иногда этот механизм сам проведения для них является некоторой загадкой. Ну, вот мы поясним некоторые моменты. Как мне представляется, когда наши слушатели будут смотреть парад 9 мая, для них многое станет более понятным. К примеру, военный парад, он начинается с какой команды? Он начинается с команды к торжественному маршу. Любой парад. Собственно говоря, вот каждое словосочетание тут имеет определенное значение. Вот когда произнесется команда к торжественному маршу, из строя выходят командиры, заместители и знаменные группы. И также начинается движение линейных. Это обычно бойцы из роты почетного караула. Для чего нужны линейные? Линейные, они определяют дистанции между парадными батальонами, или как их иногда называют, коробками. Вот, когда прозвучала команда к торжественному маршу, следующая команда побатальонно. Это для Красной площади, потому что в некоторых других городах, где проводятся парады, там команда отдается поротно, потому что там парадные расчеты комплектуются в составе рот. Но в Москве это побатальонно, и парадный батальон представляет собой 200 военнослужащих, шеренга, 20 человек по фронту, 10 человек в глубину. Вот это парадный батальон московского гарнизона. Подается команда по батальону. Это означает, что прохождение войск будет осуществляться по батальону. Потом дается команда «Первый батальон прямо». Это почему она дается, такая команда? Потому что первый батальон, он уже стоит возле исторического музея, и ему не надо делать никаких перестроений, он так прямо и пойдет мимо парадной трибуны с первыми лицами государства. Первый батальон прямо, остальные направо. То есть все разворачиваются, это слышно даже иногда. А потом они, проходя мимо исторического музея, начинают захождение для уже выравнивания и последующего прохождения мимо трибуны с первыми лицами государства. Раньше подавалась еще команда на плечо. Сейчас она уже редко подается. Почему? Потому что уже карабинов или винтовок мосинских на оснащение войск уже нет. С ними пойдут разве что военнослужащие, которые будут обозначать бойцов времен Великой Отечественной войны, и они пойдут с винтовками Мосина в положение на руку. Есть такое в строевом уставе. Строевой прием, это означает, что штык, винтовка держится двумя руками, и штык находится на уровне глаз. После этого раздается команда равнения направо. Ну, то есть, когда будут проходить мимо трибун с первыми лицами государства, значит, лица военнослужащих, головы должны быть развернуты в правую сторону. После чего равнение направо, и отдается команда шагом марш. И начинается, собственно говоря, сам парад. Впереди парада на автомобиле едет командующий парадом. За ним идут барабанщики и флейтисты, дальше знаменные группы и уже первые батальоны парадного расчета. Как правило, это военная академия имени Фрунзе. Ну, сейчас она называется общевойсковой академией. И какой тут еще момент добавляется? То, что вначале движение осуществляется строевым шагом, а потом к моменту с приближением к трибуне с первыми лицами государства необходимо дружно прижать руки по швам и повернуть головы направо. Вот, ну, то есть выполнить вот эту команду, равнение направо. Как это обычно происходит в парадных батальонах? Несколько человек с такими обычно подбирают с очень звонкими голосами. Они начинают вытягивать вот эти слова «и раз», а «раз» произносится уже всем парадным батальоном, и по этой команде дружно поворачивают головы и прижимают руки по швам. Ну вот, иногда эти крики раздаются достаточно громко, и это слышно даже по телевизору. После прохождения мимо трибуны с первыми лицами выполняются все обратные команды. Обычно вот парадный батальон 20 на 10 человек. Ну, иногда начинаются всякие вот модернизации, модификации. Там. Для некоторых категорий начинаются скидки. Типа, например, суворовцы и нахимовцы пойдут, например, там 10 на 10, например. Другие там категории тоже примерно в этом расчете. Не знаю, наверное, это все-таки неправильно. Потому что в советские, это мое мнение, это мои оценочные оценки. Я тут не пытаюсь критиковать, упаси бог, накануне этого светлого праздника там, делать какие-то замечания к этому параду. Но все-таки я считаю, что парадные батальоны должны быть однообразные, включая и суворовцев, и нахимовцев. Не надо для них делать никаких скидок. Справятся. Ну, сейчас эти замечания уже носят несколько запоздалый характер. Но, тем не менее, опять-таки, почему 20 на 10? Вот почему 20 на 10? Потому что вот сама геометрия Красной площади, ее размеры такой характер парадного батальона, ну, в наибольшей степени соответствует главной площади страны. И поэтому не надо никаких экспериментов с размерами вот этих парадных коробок. Когда завершается прохождение, опять-таки, командующий парадом, когда он равняется после того, как он проехал мимо трибуны, он останавливается, машина, он выходит из машины и уже, стоя возле трибуны, смотрит на проходящие мимо войска. Точно так же делают все командиры парадных расчетов, парадных батальонов. Когда они проходят мимо трибуны, они выходят из строя и становятся в одну шеренгу. А уже парадные расчеты осуществляют дальнейшее прохождение уже без командиров частей, соединений и военно-учебных заведений. После того, как парад закончится, глава государства, президент Российской Федерации, подходит к каждому командиру соединения, части военно-учебного заведения, жмет руку, благодарит за парад. И по русскому обычаю после этого весь высший руководящий состав приглашается куда? На банкет в Кремль.
Ну, так, и, собственно, это по-человечески.
Ну, это совершенно, совершенно нормальная традиция. Что касается войск, принимающих участие в параде, то, как правило, они выходят на парад в особо парадной форме. Что значит особо парадная форма? Это аксельбанты, это какие-то дополнительные знаки различия, это кортики для многих категорий военнослужащих. То есть, все-таки, потому что есть парадная форма, а в Москве вот для таких церемоний применяется особо парадная форма. Раньше, например, для лучшего звучания строевого шага подошвы сапог и ботинок подковывались металлическими пластинами. Собственно говоря, вот я и сам через эту процедуру проходил, что сапоги подковываются такими металлическими пластинами, прикручиваются на шурупы, которые дают, в общем, такое очень хорошее звучание при хождении строевым шагом. Ну, вот сейчас я не знаю, поэтому я не поручусь, подковывают ли сейчас людей, не подковывают.
Я понял, да. Но я в парадах не участвовал, но сапоги подковывал. Правда, не для того, чтобы они звучали, а чтобы, так сказать, не стирались каблуки. Но в любом случае, я лично считаю, что традиция парадов, она просто замечательная. Я вот всегда с детства помню это как очень воодушевляющее событие, и оно дает, ну, не только вот гордость за собственную страну, и какую-то такую вот радость, да, поднимает в душе, и, кроме всего прочего, и дает, так сказать, чувство уверенности за то, что, ну, страна-то существует, государство существует. Когда видишь людей с оружием, когда видишь, что армия, которая, в общем, должна тебя защищать, я надеюсь, что она защитит, да, она в таком боеспособном состоянии, мне кажется, это вообще всегда поддерживает дух населения. Поэтому я считаю, что вот какие-то иногда, так сказать, тоже бывают разговоры о параде, вот, а зачем это лишнее? Это не лишнее, это очень правильно, это нужно со всех точек зрения.
Что касается разного рода нигилистов, которые утверждают, что парад не нужен. А вот вы попробуйте поставить такой вопрос перед французами в день 14 июля, в день национального праздника Франции, когда осуществляется парад на Елисейских полях. Но в лучшем случае они тут же вытащат гильотину и отсекут головы.
Вот. В виде исключения.
Да, 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 они где-то, видимо, найдут на сусеках у себя эту гильотину и скажут, ну, вот еще один такой вопрос, и мы ее поставим, это дело тогда на поток, и все. Поэтому вот у нас почему-то иногда люди начинают там, опять-таки, ну, далеко не все, скажем так, представители некоторых кругов, сомневаться в целесообразности военных парадов. Но у 99% население нашей страны такого вопроса, ну, не возникает по определению. Потому что мы только что говорили, что это гордость, это воодушевление. Да я без всякого преувеличения скажу, это ликование даже. Вот смотришь, и кроме как гордости за страну, в общем-то, ничего не испытываешь. Ну, а теперь с таких высот мы несколько опустимся до организационных моментов. Вообще, вот, подготовка к параду – это очень ответственное дело. И если кто-то думает, что она начинается вот в Алабино там, за пару месяцев до начала военного парада на Красной площади, то это далеко не так. Она начинается чуть ли не там в ноябре-декабре предыдущего года. Проводятся учебно-методические сборы. Приглашаются командиры соединений военно-учебных заведений. Определяется, кто, собственно говоря, будет на этом параде. Почему? Потому что вот состав участников, он есть до определенной степени постоянный. ну, например, там общевойсковая академия или академия, скажем так, воздушно-космических сил или другие там военно-учебные заведения или, например, там дивизия Дзержинского, например, она традиционно принимает участие во всех парадах или, скажем, там Московское высшее общевойсковое училище, которая завершает, как правило, военный парад. Это постоянные участники парадов. А есть и приглашаемые парадные расчеты. Скажем, это в основном касается частей морской пехоты, то с Тихоокеанского флота, то с Балтийского, то с Северного. Военные училища некоторые приглашаются в отдельный год одни, в другой год другие. Например, то ли это Тихоокеанское военно-морское училище, то ли с Калининграда. Вот, проводятся учебно-методические сборы, где собираются, определяют, как что будет, кто как пойдет, в каком порядке. Потом уже начинаются занятия. Как правило, это проводится на базе Московского высшего общевойскового училища. Это, ну, так называемые кремлевские курсанты, их так иногда называют, поскольку это училище раньше располагалось в Кремле. И это наши лучшие строевики, прямо скажем. И именно на этой базе проводятся инструкторско-методические занятия. Потом осуществляется подбор личного состава для участия в военном параде. Опять-таки, надо же не 200 человек отобрать, например, для одного парадного батальона, а еще некоторое количество запасных. Ну, почему? Потому что человек есть человек. Он может внезапно заболеть, может какие-то совершенно другие причины быть, по которым он не сможет принять участие в параде. Ну и опять-таки вплоть до того, что надо иногда человека заменить в самую последнюю минуту на военном параде. Такие, кстати, случаи тоже бывают. Переволновался, потерял сознание, например. Ну, бывает такое, потому что опять-таки, ну, человек есть человек. Готовился, но переволновался. Поэтому есть еще и необходимое количество запасных. Потом начинаются напряженные тренировки уже не в Алабино, не на Красной площади, а в вузах, частях и соединениях. Начинается отработка пошеренжно, потом в составе батальона. И потом, ну, все это требует больших усилий. Опять-таки, могут задать вопрос, насколько это оправдано. Ну, а как же, а что же, войска на Красной площади должны показать недостаточный уровень строевой выучки? Нет, они должны показать не то, что военное могущество нашей страны, но и образцовый строевой шаг, образцовое равнение в шеренгах, в колоннах, по диагонали, если так можно выразиться. Командиры должны полностью соответствовать предъявляемым к ним требованиям, потому что даже иногда некоторым рекомендуется, ну, скажем так, немножко похудеть. Поэтому, если во главе, например, дивизии пойдет слишком сильно откормленный командир соединения, то это, наверное, не совсем правильно.
Иногда это бросается в глаза.
Да, да. Все-таки он должен быть в первую очередь похож на воина. На воина и ни на кого больше. Поэтому некоторым настоятельно рекомендуется, если хотите принимать участие в военном параде на Красной площади, вам надо немножко поработать над своей внешностью. Ну, в общем, это вот вся вот эта процедура, включая, например, и сложную очень воздушную часть, ведь вот организационные такие моменты, вот вовремя привести участников военного парада на Красную площадь. То есть автобусы должны двигаться, их надо разместить перед этим в столице нашей Родины, потому что есть же те, кто приедут. Организовать питание, обслуживание, вплоть до медицинского там и все. Вовремя вывести на Красную площадь. Эти автобусы, автомобили должны занять установленные для них места. После окончания военного парада надо организованно всех участников и в боевую технику развести тоже. Это тут масса таких, я бы сказал, дирижерских моментов.
А вот воздушная часть парада вообще меня, честно говоря, всегда вот просто потрясает. Во-первых, синхронизация по времени, это удивительно. Во-вторых, просто пролет на малой высоте. И в-третьих, вообще, ну, ответственность за вот пролет над городом, над столицей, над жилым кварталом, это невероятно сложно, насколько я понимаю, и крайне ответственно. И при этом, конечно, это всегда очень зрелищно.
Безусловно, безусловно. Особенно если учесть, что самолеты взлетают с разных аэродромов до Энгельса включительно, откуда вылетают стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. И, собственно говоря, вот сами понимаете, что не должно быть так, что пролетела, например, одна формация, к примеру, там истребитель или истребитель-бомбардировщик, а стратегические бомбардировщики опоздали там на 10 минут. Но такого не может же быть по определению. Все же должно быть синхронно, выдерживать равнение. Но и Будем надеяться, что повезет с погодой, и воздушная часть парада пройдет, так сказать, в установленных для нее порядке и всех положенных дистанций и расстояний. Вот. Это очень сложное дело. Хотя выводится, например, в этот раз порядка чуть больше 70 самолетов. Ну, а во времена, например, товарища Сталина над Красной площадью пролетало иногда до 800 самолетов. До 800 самолетов. Тоже надо было как-то все это организовать. Небо было вообще заполнено самолетами, как говорится, было черным-черно от пролетавших над столицей нашей Родины самолетов.
И при этом, насколько я знаю, ни разу в истории, как бы, ну, по крайней мере, не было такого, чтобы кто-то, так сказать, упал на Красную площадь или что-то в этом роде случилось.
Нет, таких случаев не было. И я надеюсь, выражаю твердую надежду, никогда не будет. Опять-таки, требования ведь предъявляются очень высокие к исправности боевой техники, которая пойдет по Красной площади. Это надо ее и своевременно обслужить, и своевременно заправить. И квалификация механиков, водителей должна быть очень высокой, чтобы выдержать установленное вот равнение. Кстати говоря, боевая техника движется по Красной площади со скоростью 18 км в час. Вот это тоже обстоятельство, когда будете смотреть парад, имейте в виду. Ни больше, ни меньше. И то, чтобы все это произошло в строгом равнении, опять-таки, не только механик-водитель участвует в этом деле, но и все остальные члены экипажа помогают ему выдержать вот установленные интервалы и дистанции.
Ну, и вот. Сейчас, кстати говоря, еще стали участвовать всевозможные такие, ну, скажем так, роботы или радиоуправляемые модели, которые с камерами ездят и нам показывают этот парад со всех ракурсов немыслимых, которые раньше даже и представить себе было невозможно, и парад превращается просто вообще в совершенно потрясающее зрелище, но это уже наша, так сказать, работа средств массовой информации, и я думаю, кстати говоря, тоже она в последнее время стала очень немаловажной частью всего этого зрелища, но мы вынуждены завершать этот разговор, мне кажется, еще очень много можно об этом говорить, да, и в преддверии великого праздника я поздравляю всех с наступающим Днем Победы. Михаил Михайлович, вы присоединяетесь?
Безусловно, самые теплые, самые возвышенные слова ко всем нашим ветеранам, военнослужащим, участникам парада, самого-самого доброго.
И я я уверен, что и завтрашний парад будет грандиозным, воодушевляющим и очень таким, знаете, как сейчас говорят, мотивирующим зрелищем. Это не просто шоу, это предмет гордости, это демонстрация наших возможностей, и это момент уверенности в своей стране. И я считаю, что парады должны быть, это, так сказать, такое событие, которое является частью нашей истории и культуры. С Днем Победы всех и до новых встреч.
Война и мир.